час с Александром Генисом.
Нескончаемая борьба вокруг ядерной программы Ирана резко обострила интерес ко всем аспектам ядерной политики, тактики и истории. Об этом рассказывает книга, которую представит нашим слушателям Марина Ефимова.
«25 января 1995 года в 9:30 утра президенту Борису Ельцину сообщили, что 4 минуты назад со стороны Норвежского моря выпущена ракета, которая движется в направлении Москвы. По техническим признакам она походила на ракеты типа «Трайдент», запускавшиеся с американских подлодок. Для принятия решения у Ельцина было 6 минут». Через 5 стало ясно, что ракета не дойдет до территории России. И тут же выяснилось, что ракету запустили норвежцы для изучения северного сияния. О запуске они заранее предупредили российское посольство, но эта информация по неизвестной причине до военного командования не добрела. Книга Эрика Шлоссера называется «Обладание и контроль. Ядерное оружие, Дамасский инцидент и иллюзия безопасности». В ней приводятся десятки критических моментов, подобных описанному. Например, случай 1980 года на военной базе у города Дамаска, штат Арканзас, где происходила проверка ракеты «Титан-2».
19-летний механик Плам увидел, как 4-килограммовая стальная гайка выскользнула из-под его гаечного ключа в щель между платформой и корпусом ракеты, пролетела 24 метра, ударилась об основание ракеты и потом рикошетом об корпус. Все это происходило словно при замедленной съемке. Горючее ударило из пробоины, как вода из бронспойта. И Плам сказал в пространство: «Парень, это худо».
Ракета «Титан» за секунду превратилась в неостановимую бомбу замедленного действия. А она была мощнее всех бомб, сброшенных во время Второй мировой войны вместе взятых, включая обе атомные. Базу быстро эвакуировали, а на следующий день произошел взрыв. Но не ядерный, поскольку сработала система безопасности. Взорвалось ракетное топливо. Начиная с 1945 года произошли сотни инцидентов с атомным оружием. Были сознательные угрозы. В 1948 году, когда Советский Союз пытался установить контроль над Берлином, Трумэн послал в Англию бомбардировщики, готовые к применению ядерного оружия для защиты Западной Европы. В 1956 году Хрущев угрожал ракетами Лондону и Парижу, если Англия и Франция не уйдут из Египта. В 1962 году кубинский кризис. В 1969 году Никсон, разыгрывая так называемую теорию сумасшедшего, посылал самолеты с водородными бомбами летать вдоль берегов Советского Союза, чтобы склонить лидеров Северного Вьетнама к мирным переговорам. Однако Шлоссер пишет:
«Опаснее всего были случайности, просчеты, непонимание, несчастные случаи, неисправности. Бомбы сбрасывали по ошибке, на самолетах начинались пожары, взрывались сами ракеты, компьютеры давали сбои, люди делали неверные заключения. Даже в период Холодной войны вероятность случайности была больше вероятности сознательных акций».
В 1958 году водородная бомба «Марк-6» выпала из самолета по ошибке механика и приземлилась на заднем дворе дома в Северной Каролине. Ядерного заряда в ней не было, поэтому она убила только множество кур и оставила большой кратер. В 1960-м система раннего предупреждения приняла за запуск советской ракеты восход Луны над Норвегией, а в 1979-м диспетчер принял за запуск ракеты учебную игру на экране компьютера. Во время ложной тревоги 1980 года причиной войны чуть не стал дефектный компьютерный чип стоимостью в 47 центов. В книге «Обладание и контроль», где собрана вся сегодняшняя информация об истории ядерного соперничества, Шлоссер делает неприятный для американских либералов выбор героев. Он считает героями не противников атомного оружия, а тех политиков и военных, кто, понимая риск, связанный с этим оружием, делал все возможное, чтобы оно, как он пишет, не взорвалось нам в физиономии. Генерал Куртис Лемей, противник лимитированной войны, министр обороны периода Вьетнамской войны Роберт Макнамара и президент Рональд Рейган. Лемей создал эффективный контроль над авиацией. Макнамара обеспечил точную систему раннего предупреждения. Рейган был инициатором сокращения ядерных арсеналов. Одна из главных тем книги Шлоссера – гонка ядерного вооружения, инициативу которой автор приписывает исключительно Америке.
Ядерное оружие стало главным элементом военного планирования во время правления Эйзенхауэра, который считал, что это поможет уменьшить военный бюджет, вышедший из-под контроля. К тому же правительство Эйзенхауэра верило, что могучий атомный арсенал Америки сможет заранее сковать советскую агрессивность и стать залогом мира.
Масло в огонь подлил Кеннеди в 1960 году, обвинив правительство Эйзенхауэра в создании разрыва в ракетном арсенале, то есть в отставании Соединенных Штатов от Советского Союза. Возможно, причиной стала ошибка разведки. По их данным, у Советского Союза была чуть ли не 1000 межконтинентальных баллистических ракет. На самом деле, в 1961 году их было 16. В 1962 их стало уже 36, а у Соединенных Штатов 203. Всего же единиц ядерного оружия в 1962 году у Советского Союза было 3300, у Соединенных Штатов 27 тысяч. Думаю, Шлоссер, приписывая лидирующую роль в этой гонке Америке, недооценивает состязательный азарт советского руководства. Правда, важное различие было в том, что население Советского Союза пребывало в спокойной уверенности в превосходстве русского оружия, а американцы подгоняли своих лидеров страхом.
Опасность была больше воображаемой, чем реальной. Советский Союз не обладал арсеналом, достаточным для ядерной войны. К тому же не было никакой гарантии, что оружие и тех, и других будет действовать так, как оно задумано. При Кеннеди проверочная комиссия установила, что у 75% ракет «Поларис», запускаемых с подлодок, взрывные устройства не срабатывают. Такой низкий процент годности плюс преувеличение советского арсенала толкали американских военных наращивать свой арсенал, что, в свою очередь, заставляло советских лидеров их догонять. И к началу 70-х годов, когда американцы уже излечились от паранойи, мир стал гораздо опаснее, чем в годы проведения массовых учебных тревог и рытья противоатомных убежищ.
Шлоссер так уверен в лидирующей роли Соединенных Штатов, что даже кампанию Жданова по уничтожению искусств, не вписавшихся в советские рамки, считает копированием внутренней политики Америки, где в том же 1946 году начала действовать комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Обижает. В этом деле Сталину и Жданову вряд ли были нужны примеры. Холодные войны бывали в истории и раньше. Это принятый способ получать геополитические выгоды без войны реальной, пишет рецензент книги Луис Минант. Еще Людовик XIV вел такие войны против своих соседей. И далее.
Особенность американской холодной войны – атомная бомба. Точнее, не она сама, а ее идея – символ полного уничтожения. Эта идея усиливала антагонизм, увеличивала ставки в политической игре. Возможно, бомба предотвратила войну между супердержавами, но она не предотвратила войн на их окраинах – в Корее, Вьетнаме, Никарагуа, Афганистане, где погибли миллионы. И теперь некоторые маленькие страны имеют ядерное оружие, что умножает вероятность, если не сознательного его применения, то случайного. Вероятность, которая в дальней перспективе становится неизбежностью.
Однако другой рецензент, профессор-политолог Рассел Мид, смотрит на наши перспективы не с такой безнадежностью. «Читать у Шлоссера о риске ядерных инцидентов очень увлекательно», — пишет он. И, конечно, Шлоссер прав, считая, что чем меньше ядерного оружия, тем меньше опасность. Но нельзя забывать, что после 1945 года ни одна страна не допустила ядерного взрыва, ни случайного, ни намеренного. Во многих инцидентах дело спасала удача или высшее вмешательство. Но немалую роль сыграла человеческая предусмотрительность или мудрость, или мастерство. Вот они-то нам и будут нужны в грядущие годы.
После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. НОС. Метрополитен Шостакович Сорокин. Евтушенко. Подводя итоги.